Дорогие братья и сестры, кто взял с собой Библию, давайте мы откроем книгу «Исход», глава номер 15, и прочитаем текст с 22 по 25 стихи. Откроем книгу «Исход», 15 глава, с 22 по 25 стихи. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера, что значит горечь? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Очень интересное и поучительное событие, которое произошло очень давно с израильским народом. Если мы посмотрим с вами на контекст, то есть что было выше, то мы увидим, что до этого события Бог чудесным образом вывел израильский народ из египетского рабства. Когда он уже вывел их из Египта, то народу израильскому грозила неминуемая гибель. Фараон с войском гнался за ними. И Бог совершает другое чудо. Бог провел свой народ по дну Черного моря. Израильтяне воспели песнь Господу. И потом Моисей повел израильский народ в пустыню. Может быть, братья и сестры, нам сегодня трудно вообще, ну, мы понимаем, что означает слово «пустыня». Нам, может быть, больше ближе слово «степь». Пустыня. Моисей повел народ в пустыню. Само уже слово «пустыня», оно уже что-то говорит за себя. Пустыня – это место, где зной, где палящая жара, пески, где беспощадно жжет солнце. Это была не просто пустыня. Мы прочитали, что это была пустыня Сур. Так вот здесь написано. И они вступили в пустыню Сур. Я в одном источнике нашел, что в еврейском языке слово Сур означает «стена». То есть это была не просто какая-то обычная пустыня. Это была очень тяжелая пустыня. В этой пустыне были очень сложные, тяжелейшие природные условия. И написано, что они шли по этой пустыне 3 дня и не находили воды. Вы представьте сейчас, идти 3 дня по знойной пустыне, по этим палящим пескам, когда на тебя беспощадно жжет это солнце. Они идут 3 дня и без воды. Я думаю, что у людей от жажды пересыхали языки. Я думаю, что от этой жажды у них уже туманилась голова. Я помню, когда я служил в армии, у нас была плохая вода. Я помню, я мечтал об одном – прийти домой и напиться холодной, вкусной нашей воды. И вот мы читаем, приходят в Меру. И вдруг, представьте, братья и сестры, 3 дня они идут по пустыне без воды. Представьте, что у них маленькие дети. Дети плачут, просят воды. Взрослые сами жаждут. Они хотят пить. И вот они приходят в Меру, и что они там видят? Они видят там источник воды. У народа израильского была радость. 3 дня без воды. И вот она вода. И вот она, их мечта сбылась. Они уже, наверное, представляют, как сейчас они напьются, они напоят своих детей, напоят скот. Может быть, я уже представляю, как они бегут к этому источнику с водой, с кувшинами, кто-то еще с какой-то посудой. И вдруг, когда они черпают эту воду, какое разочарование! Вода оказывается горькой. Эта вода, которую они так жаждали, о которой они так мечтали, эта вода оказывается негодной к тому, чтобы ее пить. Я представляю, как эти люди плакали от отчаяния. Я представляю, как им было, может быть, больно, как им было тяжело на сердце. Может быть, до этого они много молились. Может быть, они поднимали свои взоры к небу. И вот вода, и эту воду невозможно пить, она горькая. Часто мы что-то жаждем. Может быть, мы чего-то желаем в жизни, может быть, даже молимся об этом. И вдруг мы находим то, что жаждали, то, что, о чем мы мечтали, но это горькое. Это нельзя. Это Бог запрещает. Одна молодая сестра очень тяжело заболела. Болезнь была очень тяжелая, никакие лекарства не помогали, но ей так хотелось жить. Она была молода, были маленькие дети. И вот вдруг нашелся человек, который поставил ей точно диагноз. Раз поставил точно диагноз, значит и пообещал ее исцелить. Представьте, какая радость! Нашелся человек, который поставил диагноз, обещает исцелить, обещает, что человек будет жить, но потом выясняется, что этот человек связан с оккультизмом, и его лечение, оно тоже оккультное. И вот представьте, для этой сестры, она мечтает, она ищет исцеление, но вот оно вроде бы есть, но оно горькое. Оккультизм запрещает Бог. Представьте, молодая сестра, она мечтает выйти замуж, мечтает иметь семью. И вот нашелся молодой человек, который признается в любви, который делает предложение, но он неверующий. Опять горькое. Братья и сестры, сколько можно привести таких примеров, когда действительно человек что-то мечтает, когда действительно человек что-то жаждет, и вот он находит, но оно горькое. Какая боль, какое разочарование. Итак, народ израильский жаждет воды, находит, но она горькая. Ее невозможно пить. И давайте посмотрим, что делает народ израильский в этой ситуации. 24 стих. «И возроптал народ на Моисея». Народ возроптал на Моисея. Посмотрим, что делает Моисей в этой ситуации. Служитель Божий, вождь Божий. Написано, что Моисей возопил Господу. Народ возроптал, Моисей возопил Господу. И что делает Бог в этой ситуации? Мы читаем, что Бог горькую воду, Он ту воду, которую нельзя было пить, ту воду, которая, может быть, несла не исцеление, может быть, проклятие, Он эту воду, горькую воду, превращает в сладкую. Я хотел бы сегодня поговорить на тему, которую я назвал так: «Бог хочет, Он готов, и Он может твое горькое превратить в сладкое». Обратите внимание, что действительно правильно сказать, что не Моисей, а Бог вел израильский народ через Моисея. И вот давайте посмотрим, для чего Бог вообще подверг их такому испытанию, для чего Он привел их в меру, где вот была такая вода. Конец 25 стиха. Написано: «Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Господь испытывал народ израильский. Братья и сестры, часто в нашу жизнь тоже приходит это горькое, эти переживания, слезы, разочарования. И мы часто спрашиваем: «Господь, для чего Ты это допустил? Для чего Ты допустил в мою жизнь это горькое, это переживание, может быть, эти слезы, эти страдания? Возможно, чтобы испытать нас». Когда в нашу жизнь приходят эти горечи, эти трудные обстоятельства, у нас есть два пути. Вот как мы можем в этих трудных обстоятельствах поступать? Есть два пути. Первый путь – это путь, который избрал народ израильский. В этой истории они начали роптать. Приходит горечь, нам тяжело, нам больно, и есть вариант, мы можем начать роптать. Можно начать искать кого-то виновного, кого-то повинного. Есть другой вариант. Это вариант, который избрал Моисей. Он возопил Господу. Мы можем, как Моисей, в трудных обстоятельствах, в переживаниях вопиять Господу, просить у Него помощи, просить у Него терпения, силы, чтобы достойно выйти из этого испытания, которое допустил Господь. Допуская горькое в нашу жизнь, помни, что Бог испытывает тебя и меня. Допуская страдания, скорби, Бог хочет видеть, что мы будем делать. Роптать или же вопиять Господу. Есть такая пословица, что друг познается в беде. Я могу сказать, что истинный христианин, его вера, его христианство познается именно в скорби и в страдании. Вот когда в жизнь христианина приходят скорби, страдания, вот эта горечь, вот тогда-то и проявляется истинная сущность христианина. Что он будет делать? Роптать или же с верою вопиять Господу? Далее мы еще прочитали, что Бог не только испытывал народ израильский, Бог дал устав и закон. То есть Бог этой историей, этой ситуацией хотел преподать израильтянам какой-то урок. Я думаю, израильтяне его очень хорошо запомнили. И тема этого урока – Бог, Он настолько великий, Он настолько сильный, Он может любое горькое превратить в сладкое. Вот Бог эту горькую воду, которая называлась вот именно мера, то есть горечь, Он ее превратил в сладкую воду. Я хотел бы сегодня посмотреть несколько принципов. Несколько принципов. И первый принцип – это принцип Бога. Бог вначале человеку дает горькое, а потом сладкое. Вот Бог в этой истории вначале дал им горькую воду, а потом только дал сладкую. У греховного мира, который нас окружает, у дьявола, у него совершенно другой принцип. Он вначале людям предлагает сладкое. Это развлечение, это всякие греховные удовольствия, это многое-многое-многое другое. Он говорит, вот тебе даю сладкое, радуйся, веселись, наслаждайся. А потом горькое, а потом погибель, потом суд перед Богом и вечная погибель в аду. У Бога же другой принцип. Он вначале предлагает человеку горькое, а потом сладкое. Мы уже сегодня слышали, брат читал, блаженный нищий духом. И в том же, вернее, в Евангелии от Луки Христос говорит, блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь. И потом он что говорит? Горе вам, смеющиеся, когда? Ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Вот смотрите, у Бога какой принцип? Он говорит, сегодня я даю вам, может быть, возможность плакать. Плакать о своих грехах, о погибающем мире и о многом-многом. Но он говорит, блаженны плачущие ныне, ибо возрадуетесь. Там на небе, мы читаем, уже не будет слез, не будет болезней, греха не будет. И наоборот, горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Иисус Христос в Евангелии предлагает человеку вначале узкие ворота и тернистый путь, а потом конец его вечная жизнь. Дьявол же предлагает вначале, наоборот, широкие ворота, пространный путь, но конец его вечная погибель. У Бога принцип вначале горькое, а потом сладкое. У этого мира все наоборот. Я читал в одной книге такой пример. Описывается жизнь одной танцовщицы. В молодости она была очень красивая. Мужчины бегали за ней. Она купалась в роскоши, удовольствии. У ней было много денег. Она была на высоте. Она красивая. А потом она состарилась. Ушла красота. И она стала никому не нужная. Все ее забыли, все поклонники забыли о ней. И она сказала такие слова, эта танцовщица уже в старости. Она сказала такие слова, все наслаждаются виноградом и выжимают из него сок. А когда выпьют молодое вино, жмыхи выбрасывают на помойку. Это была ее жизнь. И я вам скажу, это принцип греховного мира. Это принцип, что сегодня предлагает дьявол. Может быть, сегодня он тебе предлагает, дорогой друг, веселье, наслаждение, но подумай, что будет потом. А потом будет горькое, будет разочарование уже здесь, на земле, и тем более там, в вечности. Поэтому, братья и сестры, будем твердо, как мы уже слышали, брат говорил, держаться нашего избрания. Будем твердо идти этим Божьим путем. Сегодня мы идем тернистым путем, но нас ждет вечная радость и вечное блаженство. Еще один принцип, который я выбил из этого текста, я его назвал так. Когда ты попробуешь горькое, тогда сладкое для тебя станет еще сладше. Когда ты попробуешь горькое, тогда сладкое для тебя станет еще сладше. Вот представьте, когда эти израильтяне попробовали эту горькую воду, как она отвратительна, какая она горькая. Представьте, с какой радостью они потом пили ту сладкую воду, которую дал им Господь. Это тоже, братья и сестры, Божий принцип. Так часто поступает Господь. Вспомните, например, Деяния 3 глава, когда Бог через апостолов исцеляет хромого. Что он начинает делать? Он начинает от радости бегать, прыгать. Представьте, Бог исцелил ему его и дал ему здоровые ноги. У меня вопрос. Почему сегодня многие люди, у которых здоровые ноги, которые могут ходить, почему они сегодня не прославляют Бога восторженно? А тот прославлял. Потому что тот хромой, он попробовал это горькое. Он испытал, что такое быть беспомощным. Что такое, когда ты не можешь ходить, и когда Бог дал ему это сладкое, когда он его исцелил, он осознал это вполне, в полноте, и начал прославлять восторженно нашего Господа. Я помню, такой пример у меня был. Мы собирались пилить дрова. Было разные дрова, и вначале мы решили перепилить самое трудное толстое бревно, но было самое тяжелое. Мы решили начать с него. И вы знаете, действительно было очень тяжело. Пока мы его перепилили, было пролито много пота, с передышками, и все-таки перепилили. И вы знаете, когда мы начали пилить другие дрова, они были уже меньше, тоньше, нам казалось, это просто наслаждение и игрушка. Почему? Мы попробовали трудное вначале, и тогда легкое стало еще легче. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Может быть, Он сегодня в твою жизнь допустил что-то горькое, какое-то страдание, какое-то переживание, и, может быть, Он это допустил только для того, чтобы завтра, когда Он даст тебе это сладкое, ты мог по-настоящему это оценить и воздать Господу истинную славу и благодарность. Итак, этот второй принцип. Он допускает горькое, чтобы завтра, когда даст сладкое, ты мог это оценить. И третий принцип из этого текста, я его назвал так. Не убегай и не обходи твое горькое, потому что в нем заключено твое сладкое. Я еще раз повторю, не убегай и не обходи твое горькое, потому что в нем заключено твое сладкое. Вспомните апостола Павла до покаяния. Его звали Савл, и как он жестоко гнал христианскую церковь. Он вырывал людей, христиан, он их заточал в тюрьмы и много делал зла. И вот, наверное, для христиан, я думаю, когда они смотрели на этого гонителя, для них это было такое горькое. Они боялись этого имени, они представляли, что вот сейчас он придет к нам домой, этот Савл, и, может быть, заберет мужа, бросит в тюрьму, дети останутся сиротами. Но я думаю, что они, будучи истинными христианами, помня слова Христа, они не проклинали Савла, они молились за него. И потом, братья и сестры, в этом горьком для христианской церкви было такое сладкое. Когда апостол Павел покаялся, когда он стал христианином, он стал великим апостолом Иисуса Христа. Будем помнить и это. Может быть, Бог к нам в нашу жизнь посылает какого-то человека, и этот человек для нас приносит такую горечь, и нам так хочется от него быстрее избавиться, чтобы он куда-нибудь исчез. А может быть, по слову Христа, Он говорит, молитесь за обижающих вас, благословляйте их. Может быть, нам нужно начать молиться за этого человека, и, может быть, в этом горьком для нас будет сладкое. Может быть, именно через этого человека Бог хочет нас обильно благословить. Другой пример. Иосифа оклеветала жена Потифара. Его бросают в тюрьму. Какая несправедливость! Какая горечь для Иосифа! Но опять же, Иосиф не ропщет на Бога. Он доверился Богу. И мы читаем, что именно там, в тюрьме, Иосиф встретился с виночерпием, и потом Бог именно из тюрьмы так высоко вознес Иосифа. Именно прямо из тюрьмы. Вот посмотрите, для Иосифа это горькое вдруг становится сладким благословением. Дорогой брат или сестра, может быть, Бог сегодня тебя тоже поместил в какое-то обстоятельство. И это обстоятельство для тебя является горечью. Не ропщи на Бога. Доверься Ему. Молись Ему. И, возможно, что в этом горьком заключено твое сладкое. Итак, братья и сестры, пусть Господь благословит нас сегодня принять эти уроки. Подведем еще раз итог. Когда нас постигает горькое, вот какие-то страдания, переживания, слезы, помните, что Бог испытывает нас. Испытывает нас. Что мы будем делать? Или роптать, или же в смирении, с верою вопиять Господу. И будем помнить принцип Бога. У Него всегда вначале горькое, а потом сладкое. Второй принцип. Бог дает тебе горькое для того, чтобы завтра ты оценил сладкое, которое Он тебе даст. И последнее. Помните, что часто именно в горьком сокрыто наше сладкое. Именно в горьком заключаются те благословения, которыми Господь нас хочет благословить. Пусть Ему будет вечная слава. Аминь.